Иркутск, кинематографический.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Иркутск кинематографический». Сегодняшний мой гость – Валерий Николаевич Хайрузов. Добрый день, Валерий Николаевич.
День добрый, дорогие иркутяне.
Дело в том, что хотя Валерий Николаевич по основной своей профессии пилот, затем, наверное, писатель, но он еще драматург, киносценарист, я сегодня решила его пригласить на программу «Иркутск кинематографический», чтобы он рассказал о той своей работе большой, многообразной по написанию, может быть, подготовке и даже снятию отдельных фильмов. В настоящее время Валерий Николаевич живет в Москве. Но гостем нашего города его назвать, наверное, трудно, потому что он очень часто приезжает к нам, во всяком случае, осенью, всегда. Практически я не помню ни одной осени, чтобы Валерий Николаевич не приехал. Потому что, по его словам, все самое главное произошло в этом городе. И тогда, когда он взлетел в сибирское небо, и когда летал еще на самолетах малой авиации, затем большой авиации, и когда пришел в литературу и получил в 1980 году премию Ленинского комсомола за повести «Опекун и предвиденная посадка». И здесь же он был избран в годы перестройки депутатом Верховного Совета РСФСР. Но уже потом, после трагических событий 1993 года, которым тоже он был свидетелем и участником практически, он переехал в Москву, пережил вот этот расстрел парламента, написал об этом повесть «Плачь, милая, плачь». И далее очень много у него интересных вещей было написано уже после того, как он переехал в Москву. Вот я только немного перечислю. Последние, наверное, повести, которые были изданы и здесь, в Иркутске, и в Москве. Ну, например, «Капитан летающего сарая». Это издательство Иркутского Байкальского университета экономики и права. По-моему, 14-й год. Это в издательстве «Вече», «Сербская девойка». В издательстве «Вече» тоже, где были изданы книги в серии «Сибириада». Между прочим, Валерий Николаевич, эта серия пользуется у нас большим спросом у читателей. И ваши книги в том числе. Ну, только приходится сожалеть, что тираж-то не особенно большой, но тем не менее и «Точка возврата», и «Болотное гнездо», они пользуются большой популярностью. Но еще есть у него специальная такая книга «Стратегическая авиация России 1914-2008 год», практически это историческое такое исследование, будем говорить. И, как ни странно, да, написал он пользующаяся тоже спросом книгу «Юрий Гагарин. Колумб Вселенной». Несмотря на то, что о Юрии Гагарине написано довольно-таки много, вы знаете, Валерий Николаевич, вот читатели берут и вашу книгу эту, потому что вы с какой-то точки зрения написали довольно интересно об этом. Как я еще раз повторяю, я пригласила Валерия Николаевича все-таки не как автора книг, будем говорить, а как до какой-то степени человека, который писал сценарий, то есть сценариста, создателя, он, собственно, снимал фильмы сам. Вот об этом мы и поговорим. Но первый вопрос, который я задам Валерию Николаевичу, помните ли вы в детские годы, как вы пришли, ну, не в кино, а, может быть, первые какие-то фильмы, с которыми вам удалось познакомиться?
Ну, свой первый фильм я увидел в 6-летнем возрасте.
Какой он был?
Это был тот год, когда я пошел в школу.
А фильм какой, не помните?
Вот. А фильм этот был «Два бойца». Фильм «Два бойца», знаменитый фильм.
Знаменитый, да.
Вот, и я до сих пор считаю, что фильм снят во время войны. Харитонов и Марк Бернес играют главную роль. Неизгладимое впечатление. Не только на меня, а на всех тех ребят, которые вот, еще, в общем-то, не отошли от тех, скажем, переживаний, связанных с только что закончившейся Великой Отечественной войной. И мы все бегали посмотреть фильмы про войну. И вот это был первый фильм, и он как раз был именно про войну, про дружбу наших воинов, которые, в общем-то, умели постоять, защищать нашу родную землю. И у нас в то время все игры были, конечно, про войну. У нас была даже своя армия. И в эту армию входили не только ребятишки, но и девочки, которые жили и росли вместе с нами.
Ну, коли была своя армия, были, наверное, там и командиры.
И командиры
вы
были.
Там... Вот, ну, командовали.
А вы знаете, понятное дело, что должен быть человек, который должен давать направление. Вот как? И поэтому эти герои, те герои, которые были на экране, мы старались перенести в свою жизнь. Потом, когда мы уже начали заниматься спортом, те герои, которые были и Владимир Куцк, и Валерий Брумель, вот, и те футболисты, которые играли здесь в иркутской команде «Ангара», вот, мы старались, в общем-то, подражать им, даже себя иногда называли там, соотносясь там, Галета, там Юрий Галета был, Степанов, Вадим, Анатолий Кириллов, подражать им и походить на них. А герои фильмов, ведь это же был праздник для, не только для нас, мальчишек, это был праздник для всех людей, которые после работы, вечером, там, сеанс для детей, а был еще вечерний сеанс для взрослых. Люди шли на фильмы, там, я помню, «Кубанские казаки», а там и другие фильмы, как на праздник. Долго они еще, в общем-то, дома пересказывали эпизоды, пели те песни, которые звучали в этих фильмах.
Вы знаете, в одном из наших рассказов вы пишете, приводите распространенную в те годы, ну, может быть, чуть позднее, песенку «О Чика-Чика, ты посмотри-ка, кто там приехал из Пуэрто-Рико». И пишете, что для меня Пуэрто-Рико было далеким местом, где разворачивалось действие фильма «Мексиканец». Значит, чтобы этот фильм запомнили, где молодой паренек, революционер, проводит свой бой на ринге, чтобы деньги заработать на революцию. Я ощущал себя барабинским Риверой, который зарабатывает деньги на футбольную команду и мечтает совершить революцию хотя бы на своей улице. Вот видите, как воздействие вот фильма на повседневную такую жизнь, которую да. вы занимались в ту пору.
Ну, собирали деньги, металлолом мы собирали, макулатуру, сдавали и покупали футбольные мячи, гетры, своя была футбольная команда, и мы, в общем-то, этой командой ходили сражаться с нашими ближайшими соседями на Барабе, на мылзаводе, на мясокомбинате, на новостройке. Вот это была целая жизнь, наполненная особым для нас тогда смыслом, где мы, в общем-то, старались походить на тех легендарных людей, тех легендарных спортсменов, с которыми, в общем-то, входили мы в большую жизнь.
Ну что ж, Валерий Николаевич, вы знаете, мне представляется, что одной из таких вех в вашей творчестве это явилось то, что вы стали писать еще и не только сценарии, но и драматургические произведения. И вот мне представляется, что одной из главных таких ваших работ это то, что вы написали пьесу, в которой рассказали о жизни святителя Иннокентия. Она вызвала такое в прошлом году, по-моему, да?
Да,
вот,
в прошлом году,
России,
премьера.
Премьера ее была в Театре юного зрителя. Дело все в том, что Она такую, может быть, неоднозначную оценку вызвала. Вас некоторые наши журналисты стали обвинять в том, что это одобрительных таких рецензий было много, но вот некоторые говорили, что в иркутском ТЮЗе с угрожающим успехом идет спектакль о великодержавных скрепах. Вы знаете, вот мне после того, как я прочитала в «Московском комсомольце» вот эту статью, мне показалось это настолько, ну, даже неопрятно написанным, да, потому что, ну, одно дело, может быть, там к вам какое-то особое отношение или там к тому, как вы подали, но к человеку, святителю Иннокентию, человеку, который для меня вот вообще это, наверное, один из, не побоюсь такого слова, патриотов России на все времена. И мне представляется, что очень плохо, что и сибиряки, и москвичи знают недостаточно. И будь вот у меня деньги, если бы я владела акциями, предположим, «Газпрома» или еще каких-нибудь этих самых, я бы непременно дала деньги на то, чтобы поставили фильм о святителе Иннокентии Вениаминове. Потому что вот такой личности, да, я полагаю, в истории России не так уж и много.
По этому поводу могу сказать только одно. Вот всегда люди, которые, в общем-то, совершали историк, нравственный, духовный подвиг во благо государства российского и русского народа, и были хулители, да, которые не гнушались ничем для того, чтобы очернить, принизить, замолчать. У них-то деньги как раз нашлись на это дело. И мне представляется, что, ну, статья, наверное, была заказная. Но есть,
ну,
и
отторжение
такое
какого-то.
Да, есть и такое, такая точка зрения. Вот. И есть и люди, которые будут делать самую ту работу, которая, в общем-то, ну, наверное, хорошо оплачиваемая. Не знаю, я не могу судить об этом, но коли нашелся человек, который сказал с угрожающим успехом. Вот вы найдите где-то такое словосочетание. Кому угрожает это?
Успех.
Да. Кому угрожает? Да, наверное, угрожает тем людям, которые стараются, в общем, из той жизни, которую на территории бывшего Советского Союза продолжает устанавливаться, укрепляться. И не только жизнь укрепляется, но и нравственные устои. Это не нравится им. И они пытаются очернить. Приемы-то одни и те же. Вот посмотрите, идет, ну, не будем говорить о предвыборных кампаниях, что люди только не придумывают для того, чтобы добиться желаемого результата. Но, как правило, результат бывает, кстати, самым противоположным.
Да.
И это еще раз говорит о том, что здравое начало в нашем народе есть, и они, в общем-то, отличить зерна от плевел всегда могут.
Всегда могут, но дело в том, что меня вот беспокоит вот что. Чем дальше живу, тем больше, что молодое поколение, но это то, которое там где-то родились в конце, будем говорить, прошлого века, или в 80-х годах, они уже теперь тоже родители детей, которые в школу пошли. Вот. Поскольку в 90-е годы очень многие, да и мы тоже, были заняты элементарно добыванием средств, для того, чтобы выжить элементарно, да, поэтому многое оставалось, будем говорить так, кинематографическим слогом за экраном, вот, добывали деньги там, это, поэтому многое пропустили, и многие не знают, да, кто такой святитель Иннокентий, чем ему обязана Россия, даже я так хочу сказать,
да,
о нем,
это, да. Да, это так, святитель Иннокентий совершил подвиг, равному которого, скажем, в российской истории, в общем-то,
практически
нет. Равноапостольный миссионер, который слово Христово, слово Божье нес, ну, в отдаленных уголках Российской империи, а тогда американские земли нынешние, Аляска, Алеутские острова и Калифорния, они, в общем-то, входили в состав Российской империи. Да, в конечном итоге он стал митрополитом московским и коломенским. то был период синодальной нашей истории. Угу. Патриаршество было упразднено, и фактически он стал патриархом всей Руси.
Ну, к тому же при нем вот этот храм Христа Спасителя строился и все такое. Вот очень многое, при том дело-то в том, что он ведь не только нес свою, ну, церковную, что ли, миссию проводил. Он был человеком, который очень многое делал для того, чтобы изучить и языки тех народов, которых он приобщал к христианству. И, кроме того, изучить не только языки, но он и помогал им и строить. Он все умел.
Да, он был разносторонним человеком. Вот, и мы всегда, в общем, мы благодарны и гордимся, что этот человек родился на земле Иркутской, в селе Анга, в 200 километрах от города Иркутска. И вот этот человек сумел пройти тот путь, тот нравственный подвиг, которым мы поистине гордимся, и он причислен к лику святых.
Да, это так. Валерий Николаевич, вот я понимаю, с моей точки зрения, конечно, следовало бы на будущий год 220 лет со дня его рождения, надо было бы, конечно, фильм снять. Ну, вот я знаю, что Дом кино снимает фильм о нем, но это будет фильм документальный до какой-то степени. Они, конечно, уже многое сделали и все, но мне бы вот лично хотелось для того, чтобы наши жители нашей страны и иркутяне, и не только иркутяне, знали о миссии этого человека, что он сделал для России. Ну, надо было бы
Я вот так, скажем, предвосхищая вопрос, почему, скажем, от литературы перешел к кинематографу, я могу одно сказать. Вот театр, он, в общем-то, уже есть некий такой шаг или даже не шаг. Это театр родился еще раньше, наверное, чем была создана литература. А может быть, параллельно все это шло. Вот. А потом уже появился кинематограф, чтобы люди могли видеть то действие, которое происходит, ну, на каком-то определенном участке. Вот театр есть как раз та самая площадка, которая дает представление о человеке, которого, или о людях, которые, о тех героях, которые присутствуют на сцене. И зритель имеет возможность уже непосредственно видеть игру актеров, замысел режиссера и замысел автора пьесы одновременно. Здесь вот слагается из успех или неуспех, слагается из этих составляющих.
Ну, синтез искусства, соответственно.
Да, здесь, вот, кинематограф, но он когда появился, и он же, в общем-то, завоевал мгновенно почти все сознания людей, это, ну, целое, в общем-то, по поклонению, в общем-то, людей кинематографу и тем образом, которые были созданы. Самые успешные, самые узнаваемые люди были, это те люди, которые занимаются в области кино. Но это не только это. Здесь еще, в общем-то, есть зрительный образ, который у тебя прямо перед глазами. И здесь тоже синтез возможностей, которые предоставляются разными направлениями культуры. Поэтому кино имеет огромное преимущество даже перед таким, скажем, удивительным жанром, как проза или поэзия. Хотя я считаю, поэзия – это вершина, конечно, искусства. И не только я так считаю.
Валерий Николаевич, а вы как пришли к кинематографу для того, чтобы снимать фильмы, писать сценарии? Что было первым?
Ну, вначале, вашим... конечно, было желание написать сценарий. Первое, что было поставлено у меня, это «Сербская девойка» после моих поездок на войну в Сербию. Я написал повесть «Сербская девойка». А потом была драматургическая версия этой повести.
В театре.
И театр народной драмы поставил, и мы получили один золотой диплом театрального фестиваля «Золотой Витязь». Здесь уже прекрасно и Миша Корнев с одной школы, с которым мы дружили и продолжаем дружить. И ребята, которые играли главных героев. Затем я написал сценарий «Звезда и крест» генерала Рохлина. О трагической судьбе Рохлина, который оказался, в отличие от многих людей, которые были во власти, он же и в Государственной Думе работал, и был прекрасным боевым офицером, который, в общем-то, не хотел играть в ту игру, которую ему предлагал Ельцин и его команда. Он оказался честным человеком, за что и поплатился. Вот. Этот сценарий попал на 12-й кинофестиваль «Золотой Витязь». И там я получил главный этот диплом «Золотого Витязя». После этого, вот вы сказали, что для того, чтобы снять фильм, надо деньги, и деньги немалые.
Да.
Так же, как и издать книгу и поставить спектакль, деньги, деньги немалые. Поскольку таких денег у меня не было, я решил, что я попробую сейчас вот сделать не только сценарий, а попробую даже сам поработать с камерой, начитывать закадровый текст. То есть в те профессии, которые для меня всегда казались какими-то святыми. Попробовал, что-то получается, а что-то не получается. И это вот, когда ты своими глазами видишь вот весь этот процесс, и не только видишь этот процесс, а участвуешь в этом процессе, ты понимаешь, что вот как все-таки многообразна и сложна жизнь художника. Жизнь не только художника, но и мастерового человека, который старается из вот такого материала, как документальная пленка, вот звук, свет, закадровый голос, сделать то, что потом увлекает зрителя и не только увлекает, но заставляет поверить, что то, что было рождено в твоей голове, и с теми людьми, оно действительно существовало в жизни и существует в жизни.
Ну, я хочу сказать, что вы пошли действительно на такой шаг, чрезвычайно отчаянный, потому что в киноиндустрии там же столько профессий, там и звукорежиссеры, и операторы.
Но никто тебе не может запретить делать то, чего ты, скажем, задумал.
Конечно.
Что-то ты не делай. Вот, ну... Было то время, когда, скажем, я когда только начинал писать, безусловно, я отдавал это прочитать тем писателям авторитет, который для меня казался, ну, хорошо пишет там, вот я не буду называть фамилию. И мне говорили, такой вердикт выносят, а тебе не следует писать. Было и такое. И это вызывало такое, скажем, ну, непонимание, недоумение, как так можно запретить человеку заниматься тем-то или тем-то. Да, наверное, в общем-то, сама жизнь, она отбирает человека, он годен он или не годен для той или иной работы. Но убивать на корню желание людей чем-то, скажем, заниматься, это неправильно.
Ну, перечислите свои какие-то фильмы, которые вы считаете удачными с вашей точки зрения, ну, которые вы
сняли. Первый фильм, который по Третьему каналу показывали, я принимал участие в съемках этого фильма и, в общем-то, в написании сценария, это «Небесный столб». У меня первое рабочее название «В поисках могилы Чингисхана». Мы этот фильм показывали на фестивале документального кино, который проходил в Иркутске, «Человек и природа».
Угу.
И потом он по Третьему каналу Центрального телевидения был показан несколько раз. Да, здесь еще надо вспомнить, что еще был опыт общения с замечательным кинорежиссером, документалистом Владленом Павловичем Трошкиным. Вместе с ним мы делали фильм «Взлетная полоса». 1986 году. Я тогда увидел эту работу. Фильм этот есть, и он, его можно посмотреть, кликнуть на компьютере «Взлетная полоса», и можно увидеть работу пилота гражданской авиации и мою работу в то время, когда я был совершенно
и
другой.
И сравнить с нынешним днем.
Да. Затем я говорю, что это следующим шагом «Иркутские мальчишки». Это о двух замечательных наших земляках. Вот, герой социалистического труда, министр сельского и тракторного машиностроения Советского Союза Александр Александрович Ижевском, которому ныне исполнилось в прошлом году в ноябре 100 лет. 100 лет.
Он еще бодрый.
Он бодрый, не только бодрый. Он, когда он, вот мы ездили в Крым, когда он начал говорить там в Крымском университете, все были потрясены. А после выступления на телевидении его узнавали, к нему подходили и в Севастополе, и Симферополе, и в Алуште, где только бы он не появлялся. И второй – это его друг, с которым они дружат уже в течение почти что 90 лет. Это Борис Матвеевич Зубарев. Во время войны был летчиком, сбил несколько немецких самолетов, а потом закончил Иркутский горный институт и стал геологом, заместителем министра геологии Советского Союза. Я показал этот фильм в Крыму. Для крымчан все то, что... Ну, они долго были оторваны от России. То, что, скажем, вот он сидит, Сан Саныч Ижевский в зале. Я показываю этот фильм, весь в зал. А там несколько сот человек бы встали. И аплодисменты. В том числе, наверное, в первую очередь Сан Санычу Ижевскому и мне. И у нас была делегация Иркутской области во главе с губернатором. Министр, там были министр культуры Ольга Константиновна Стасюлевич. Вот они были свидетелем, что Иркутск там себе был, это, ну, был представлен очень и очень достойно. Другие фильмы там о ректоре Байкальского университета Винокурове, о замечательном нашем земляке, вот, Илья Алексеевича Сумарокова фильм. Фильм «Птенцы гнезда Девидова». Это наших замечательных ребятах, которые начинали службу здесь в Иркутске, и потом они, вот один из них, Анатолий Петрович Сайкин, принимал участие в афганской кампании, штурмовал дворец Амина и дом Царандоя. А потом, в 93-м году, Ельцин отдал приказ группе «Вымпел» штурмовать Белый дом, в котором находился я и мои товарищи, депутаты.
И вы пересеклись как-то?
Нет. Вот они сделали все. Такой приказ был, и Борис Немцов говорил Виктору Степановичу Черному: вы их уничтожьте всех. То есть наш бывший коллега хотел сделать то, что потом сделали в Одессе, когда сожгли, но там погибших 50, а там нас 1500 человек было. Можете представить, если бы эти профессионалы, они, в общем-то, свое дело знали и умели делать, вошли бы туда, и что бы там после этого было, какая-то бы бойня была, и они сделали все. Вот эти ребята, чтобы... Да, ОМОНовцы, которые, скажем, хотели стрелять, хотели войти туда, они сделали все, чтобы ОМОН туда не вошел. Фактически спасли нас.
Что ж, молодцы.
Ну, я говорю, что есть люди, которые... Вот, да, они не выполнили приказ Ельцина. И многие из-за этого поплатились после этого. И вот те люди, которые сейчас птенцы гнезда Петрова, если вы помните. Птенцы гнезда Демидова, это и Сергей Викторович Чемезов, и Иван Кузьмич Миронов, вот Анатолий Петрович Исайкин, и сам Демидов, который защищал Ленинград, который приехал сюда генералом уже, вот, и возглавлял управление Комитета государственной безопасности в Иркутске.
Так, Валерий Николаевич, а какие у вас планы на будущее?
Ну, по плану говорить как-то хотел бы сказать, что... В общем, такая малоизвестная страница из жизни Валентина Григорьевича Распутина, когда мы в 95-м году ездили на войну в Сербию. Я, Валентин Григорьевич Распутин и
Василий Иванович
Белов. И фильм назывался «Уроки сербского». О том, как мы с Валентином Григорьевичем ходили по грибы, как ездили на войну. Вот были знакомы больше 40 лет, были в одной писательской организации. И каждый, ну, все из писателей, кто соприкасался с ним, свое слово после его кончины хотели сказать. Вот, но я сказал посредством кино об этом. Вот, и мне кажется, что все получилось.
Ну, хорошо. Ну, а какие-то планы все равно есть, хотя бы так, намеком? Или это...
Иркутский театр юного зрителя имени Вампилова сейчас едет на гастроли в Хабаровск с пьесой «Иннокентий». А потом на международный театральный фестиваль «Золотой Витязь» в город Москву. И мои планы в том, чтобы такие эти гастроли состоялись, чтобы максимальное количество наших земляков, а нас там несколько тысяч земляков, пришли и посмотрели этот спектакль, чтобы мы вновь собрались в нашем землячестве иркутское и посмотрели на, я считаю, что блистательную игру наших актеров, от театра юного зрителя.
А снимать будете?
Конечно, будем снимать.
Будете снимать?
Да, конечно.
Ну, то есть, потом можно будет и здесь посмотреть,
показать,
если вы выложите.
Показать, как интернет. Московский зритель реагирует на наших иркутян, на наших
актеров,
которые делают, я считаю, большую и нужную работу для того, чтобы они для детей спектакль ставят. Это то поколение, которое придет и полюбит театр. Которые и взрослые спектакли ставят. И здесь было огромное спасибо, надо сказать, Виктору Степановичу Токарю, директору театра и главному режиссеру вот, спектакля «Иннокентий». Он делал спектакль.
Хорошо. Ну что ж, очень жаль, что нас нам время поджимает. Спасибо вам большое за беседу. Я думаю, что вы для иркутян читающих открылись с новой, но необычной стороны. Если они и ваши книги читали, то как-то фильмы, наверное, не все смотрели. И сейчас, наверное, будут все-таки лазить по интернету, кликать для того, чтобы посмотреть.
Ну, появился интернет, компьютер, да. Иные возможности, иной взгляд на то, что происходит вокруг нас. Но, тем не менее, помощь-то он оказывает и оказывает большую все-таки.
Конечно.
Никому для тех людей, кто правильно все-таки не постоянно живет там в интернете или сидит за компьютером. А те, кто, в общем-то, умеет правильно выбирать ту и нужную и необходимую им информацию. В этом отношении, скажем, эта всемирная паутина, она, в общем-то, делает свое...
Полезное дело.
И полезное дело. Но есть, я говорю, как и в любом деле, не переборщи только.
Ну, знаете, человек, который не совсем, может быть, дружен с книгой, может и в букваре найти что-нибудь.
Конечно, я согласен с вами.
Такое. Вот. Большое вам спасибо.
И вам, и вам большое спасибо. И хотелось бы, пользуясь случаем, поблагодарить всех иркутян за тот теплый прием, который ему приезжала делегация Иркутского землячества из Москвы сюда, в Иркутск, за тот прием, который они нам оказали. Хорошая погода, теплая наша, сибирская такая, та погода, которую в Москве, ну, при всем большом желании не найдешь. Москва – это другой мир, и другая погода, и все другое, и вода другая.
Ну, так само собой.
Вот мы сидим.
У нас самая лучшая вода.
Много чего у нас самого лучшего, только мы просто это, ну, не знаем. Или иногда просто, как вроде это, так и должно быть.
Конечно. Ну, все познается в сравнении.
Конечно. Иркутск – это замечательный город. Я еще раз это могу повторить. И не потому, что, скажем, это комплимент какой-то. И не потому, что я здесь родился и прожил большую часть своей жизни. А на самом деле вы остановитесь, поглядите вокруг и увидите то, что, в общем-то, подтверждает все мои слова, сказанные о моем родном городе.
Хорошо. Спасибо большое. Еще раз говорю, успехов всяческих, здоровья, внимания и ваших поклонников вашего творчества во всех его ипостасях, как в бумажном варианте, чтобы читали книги, так чтобы смотрели ваши фильмы.
Спасибо.
Ну и внимания и любви ваших родных и близких.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо.
Иркутск кинематографический.